Большинство болезней человека имеют генетическую составляющую. Иными словами, гены определяют предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям. Важнейшая задача генетиков состоит в том, чтобы выяснить, какие именно генетические изменения или мутации влияют на эту предрасположенность, и, следовательно, найти метод исцеления. О том, каким образом генетики находят гены, связанные с различными болезнями, рассказывает профессор, доктор биологических наук Евгений Рогаев. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Евгений Иванович, вот вы занимались изучением генетических основ таких болезней, как шизофрения и болезнь Альцгеймера. Расскажите, пожалуйста, о результатах, которые были получены в ходе этих исследований.
Обычно для всех общих сложных заболеваний, это касается и гипертонии, и астма, рак и так далее и тому подобное, а тем более психические заболевания, речь идет о двух компонентах. Есть наследственный компонент, есть ненаследственный компонент. И вот основные достижения генетики, они связаны с обнаружением генов для тех болезней, у которых наследственный компонент очень силен. Это так называемые моногенные наследственные заболевания. То есть, есть мутация в гене. Когда мы говорим ген болезни, мы подразумеваем мутантный ген болезни, разумеется, потому что все гены, они выполняют функции в норме нормально функционирующих генов. Ну, вот часто вы можете слышать ген болезни. Просто нужно отдавать отчет себе в том, что речь идет о мутантном гене болезни.
То есть на том месте, где стоит нормальный ген, у этого человека стоит нарушенный, да?
Измененный ген, может быть, утрата этого гена, то есть с изменением гена, который изменяет его функцию. Ну, для простоты обычно говорят ген болезни. Огромный прогресс, на самом деле революция, потому что была сделана в генетике с обнаружением так называемых полиморфных маркеров ДНК.
То есть, это что такое?
Геном человека состоит из участков ДНК, которые абсолютно одинаковы у людей, и отдельные участки ДНК, которые отличаются между собой у разных людей, так называемых гомологичных хромосомов. Вот такие изменчивые участки используют в качестве маркеров ДНК для картирования генома в семьях, где исследуется та или иная наследственная патология. И вот в тех случаях, когда мы видим, что в семьях происходит наследование по так называемому моногенному принципу или менделируемому принципу, то есть по законам Менделя классическим.
То есть когда один ген определяет.
Один ген, мутация в одном гене определяет такое заболевание. То тогда все достаточно просто. Разработаны просто великолепные методологии, очень эффективные, они называются позиционное клонирование генов. Этот способ основан на тем, что для всех хромосом человека известен целый набор маркеров ДНК, разбросанных по всей длине хромосомы. И вот перебирая такие маркеры ДНК и наблюдая, как они наследуются в семьях вместе с болезнью или без болезни, и отдельно, не ассоциируя с болезнью, можно наткнуться на такой участок, такой локус генома, где действительно мы видим, что этот маркер наследуется сцепленно с болезнью. Следовательно, так как это существует физическое сцепление маркера с геном болезни, мы предполагаем, что ген болезни находится где-то рядом с этим маркером, а мы знаем, где локализован маркер. То есть мы обнаруживаем хромосомный участок, где находится ген болезни. А дальше идут более тонкие стратегии, когда перебираются все гены в данном участке, проводится мутационный анализ данных генов, ну и, наконец, обнаруживается ген, в котором действительно имеется мутация, характерная вот для данной семьи с данной болезнью.
Ну, вообще-то замечено-то давно, ну вот, например, та же, ну уж для России, но если не сказать роковая, то страшная зависимость, ну вот та же гомеофилия, да, которая,
гомеофилия, да,
да, очень многих отпрысков там испанского двора и российского, ну вот наследник последнего престола и так далее. Вот это вот да, то, это, о чем мы сейчас говорим.
Это как раз речь идет об этом, но для таких болезней все гены и спектр мутаций уже достаточно хорошо известен. Более общие заболевания, все-таки, видимо, природа их так называемая полигенная, по всей видимости, обусловлена мутациями или тем или иными изменениями в ДНК сразу в нескольких участках или в нескольких генах. Но даже в пределах вот таких сложных, спектра сложных болезней, удается выявить определенные семьи, в которых кажется, что наследование идет по моногенному принципу, то есть как будто один ген ответственен за болезнь. Вот успех в исследовании болезни Альцгеймера, очень распространенного заболевания, он связан именно с обнаружением такого рода семей. А не успех в исследовании шизофрении именно связан с тем, что не удается вычленить семьи, где существует моногенный характер наследования заболевания.
С болезнью Альцгеймера, как я понимаю, понятно, что это все-таки генная предрасположенность. Может, шизофрения это все-таки некая функциональная, ну, допустим, человек очень переживает, и у него там область мозга целая поражена, ну, как инсульт, да? Ведь это же, нельзя сказать, что это на генном уровне.
Дело в том, что и инсульт, существует ряд наследственных форм, которых мутации в генах обуславливают предрасположенность к такому заболеванию. В отношении шизофрении и вообще исследования генетической природы существуют классические подходы, классические генетические подходы, когда сравнивают частоту встречаемости заболевания среди монозиготных близнецов, дизиготных близнецов, накопления в семьях. На основе таких сравнений делается вывод о пропорции компоненты генетических факторов и негенетических факторов. И действительно, скажем, вероятность заболеть у монозиготного близнеца шизофренией, если болен, соответственно, его брат или сестра, значительно выше, чем выше, да? у дизиготных близнецов. Но в то же время существует и множество примеров, когда
не болеют.
Но уже само то, что у монозиготных близнецов такая вероятность выше, говорит о генетической, скорее всего, природе.
Это монозиготные – это вот как их?
Однояйцовые
близнецы. Однояйцевые, да?
В принципе, такая же ситуация неясности полной существовала и для болезни Альцгеймера. Но сейчас эта болезнь – хрестоматийный пример для учебников, как удалось разобраться и выяснить молекулярную природу этой патологии. Что такое вообще болезнь Альцгеймера? Это потеря памяти и интеллекта, развивающаяся с возрастом. Именно болезнь начинается, по крайней мере, после 30-40 лет. Это не врожденное, естественно, заболевание, но а чаще всего это уже в пожилом возрасте. Главный признак, и давно полагалось, что накопление труднорастворимых белков, называются они амилоидные бляшки, они приводят вот к такой дегенерации, да, видимо, обладают такие бляшки каким-то нейротоксичным эффектом. Собственно, достижение генетики состояло в том, что удалось обнаружить гены, которые ответственны за этот процесс. И вот была применена как раз вот эта стратегия позиционного клонирования, когда были отобраны множество семей разного происхождения, итальянские, русские, немецкие. И оказалось, что один из участков на 14-й хромосоме, он сегрегирует, то есть наследуется вместе с патологией. Удалось выделить серию генов из этого участка, и в одном из генов, функции которого были совершенно неизвестны,
нашли ошибку,
были обнаружены, да, вот эти ошибки, разные мутации в разных семьях. В чем сила вот такой стратегии? Вот не зная ничего о функциях, применяя чисто формальный подход генетический, удается выделить некий участок ДНК, о котором мы ничего не знаем, некий ген, о котором мы ничего не знаем, и мы знаем, что этот ген ответственен за болезнь.
То есть какой-то общий подход, не специальный, а общий.
То есть, ведь, в принципе, если бы мы ориентировались на некий функциональный подход, то есть зная что-то о патологии, мы бы такой ген точно не выделили, потому что его функции абсолютно были неизвестны.
Подобное. То есть получается, что, в общем-то, это такой еще методический прорыв, можно сказать, вот такая методика, да?
Да, такая методика позволяет обнаружить что-то принципиально новое, что абсолютно вне сферы знания до сих пор в данной науке. Ну и оказалось, после нескольких лет исследований, оказалось, что функция данного белка на самом деле это контроль раннего развития, но у него есть побочный эффект. Оказалось, что этот белок необычный фермент, расщепляющий другие белки, но происходит это внутри мембран, что являлось, в общем-то, раньше для биохимиков и молекулярных биологов нонсенсом.
Внутри
клеточной мембраны нельзя ничего расщеплять, потому что там нет воды. Так вот, помимо обнаружения гена болезни, удалось обнаружить еще и принципиально новый механизм регуляции сигналов в клетках, регуляции белков. И оказалось, что вот этот белок пресинилин, он расщепляет так называемый белок амилоида, амилоидного предшественника, в результате образуется фрагмент труднорастворимый этого белка, коротенький пептид, он агрегирует, накапливается в виде бляшек или олигомерных форм, которые являются нейротоксичными.
То есть это фактически сбой в программе, да, сбой в работе получается?
Это побочный эффект действия этого фермента. К сожалению, у человека структура вот этого маленького фрагмента амилоида, она такова, что он имеет тенденцию слипаться, агрегировать. Если бы у нас был участок, похожий на участок ДНК мыши в этом же белке, этого бы не происходило, так как отбором это никогда, видимо, не попадало под действие отбора, человек стал жить такой,
так долго
сравнительно недавно, то вот...
Как и рак, да? То есть многие болезни вот эти...
Просто когда... Пострепродуктивные болезни пострепродуктивного периода.
Потому что средний возраст людей был там 30 лет, в общем, да, на протяжении чуть ли не всей истории человечества. А тут, тут мы, когда мы вышли за пределы там 70, сейчас средний возраст в развитых странах выше 70 лет, то тут и вылезли эти болезни, которые сама эволюция не регулировала, да, получается?
И сейчас не регулирует, потому что эти люди успевают произвести потомство, прежде чем у них начнется эта болезнь.
Но, опять же, а для чего это надо? Самое главное, что такими подходами мы выясняем молекулярный механизм болезни. И, следовательно, если мы знаем, что существует некий фермент, протаза называется, расщепляющий другие белки, мы можем подбирать ингибиторы, химические молекулы.
То есть, в принципе, может и лекарство создать, да?
Создание, собственно говоря, задача – это создание лекарств, действующих на первопричину болезни.
Вот на этот фермент, чтобы он не работал, отключить его.
Чтобы он не работал так патологично, потому что его работа, в принципе, нужна в клетках. Но когда возникает мутация, он модифицируется таким образом, что его активность сдвигается, он расщепляет немного неправильно амилоидные предшественники, образуется чуть длиннее фрагмент, и вот он является таким компонентом, агрегирующим все время.
Вот эти бляшки.
Да, вот.
Просто ингибитор здесь не поможет. А как
и нужен более специфичный ингибитор, который именно корректирует модификацию, так, чтобы расщепление происходило в нужном месте.
Вот эти вот открытия, о которых вы говорите, и в которых вы, в частности, участвовали, они приведут или привели уже к созданию лекарств или каких-то веществ, которые бы могли помочь человеку? Вот.
Конечно. Именно для чего вот нужны такие исследования? Это для того, чтобы найти механизм процесса и воздействовать затем уже созданием лекарств на первопричину процесса, а не бороться уже с последствиями.
А надежда существует?
А надежда прерывать патологический процесс именно на биохимическом уровне и на физиологическом уровне, или на ранних стадиях развития болезни, а еще лучше до того, как она вообще начнет развиваться.
С профессором-доктором биологических наук Евгением Рогаевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.